Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для всех нас место, однако сохраняющее в себе определенную тайну Бога, которая раскрывается по времени все глубже и шире. Глава 7, 37-39 стихи. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Проповедь называется «Пьющий Святой Дух, как воду жизни». Она взята из цикла или же из той мысли, которая проповедуется или которое написано «Знамение грядущего Царства Бога», «Последнее знамение грядущего Царства Бога в Смоковнице». Мы там с вами рассуждали как раз о том, здесь последний день праздника. Вот это слово «последний» ключевое, которое говорит о том, что будет происходить в последние дни. Праздник – это эра благодати, которая длится, и когда эра благодати будет подходить к концу, то по-особому Дух Святой начнет действовать. Однако дни Ильи, которые говорят об этом, они будут соответствовать нашим дням, что в последние дни, когда Дух Святой стал особым образом действовать, то мы видим, что народ Божий в своем большинстве уже абсолютно не различал, где Ваал, а где Яхве. Они поклонялись Ваалу, думая, что поклоняются Яхве. Мы с вами живем именно в такие дни, когда большинство христианских движений во главе со своими вождями думают, что исполняются Святым Духом, однако непонятно, чем исполняются. Думают, что поклоняются Христу, но неизвестно, какому Христу. Если Христос у них, Будда и Магомед стоят где-то вместе на одном, и параллельно все общество шагает неизвестно во что и куда. Поэтому, учитывая, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается проявление Святого Духа, мы из этого общего числа выделили 4 метафоры. Это соль, вода, елей и вино. Так как во время ветхозаветнего служения именно эти 4 вещества постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях Богу, через которые и посредством которых Бог общался с человеком, символизируя тем самым при этих жертвоприношениях многоразличные проявления Святого Духа. Мы, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, рассмотрели проявление Святого Духа в метафоре соли и обратились проявлению Святого Духа в метафоре воды. И для этой цели мы остановились на изучении такого интересного вопроса. По каким же результатам следует судить, что Святой Дух действительно соделался в нас источником воды, текущей в жизнь вечную? Мы коснулись 6 результатов, которые будут происходить в нас от проявления Святого Духа в действии живой воды, остановились на 7-м. Это быть обращенным лицом к востоку, чтобы живая вода могла течь из-под порога нашего храма. Иезекииле 47:1. Видение, притча образная. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника». Разумеется, что вода, которая течет из-под порога храма на восток, в предмете двух струй, как далее и написано, это не что иное, как взаимоотношение человека с Богом, которое выражается в соработе человека с двумя владычественными инстанциями Бога. То есть две струи – это соработа человека с двумя владычественными инстанциями Бога, которые выражаются в послушании написанному Слову и в послушании Святому Духу, который проявляет себя исключительно как в границах этого Слова, так и через орудие написанного Слова. В силу этого храм, из-под порога которого течет вода, в этом видении представлен как эталон и как предназначение для каждого из нас, какими хочет видеть нас Бог. А следовательно, все назначения форм храма, его предметов и размеров, представленные в этом видении, следует воспринимать как определенные духовные дисциплины, призванные выстраивать правильные отношения человека с Богом. В силу этого нам необходимо было рассмотреть и ответить на несколько вопросов, связанных с этой притчей или с этим видением. Это лицо храма и порог храма, обращенный к востоку, предназначение воды, вытекающей из-под порога храма, путь, по которому призвана течь живая вода, и цена за право быть порогом, из-под которого течет живая вода. Мы рассмотрели первый вопрос, что Писание подразумевает под лицом храма и порогом храма, обращенного к востоку, и остановились на втором, какое предназначение призван выполнять поток, вытекающий из-под порога храма. Говоря о лице храма и о его пороге, обращенном на восток, мы пришли к выводу, что каждый из нас в отдельности является храмом Божьим, при условии, что Святой Дух живет в нас. Под лицом храма, в котором пребывает Святой Дух, Писание рассматривает сердце человека. Как написано 1 Царств 16:7. «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». То есть для Господа лицом является наш дух. Под востоком же, куда направлено лицо храма, сердце человека, имеется в виду восходящий свет или восходящее солнце. Это одно из славных имен Сына Божьего, которое поставлено во главу всех Его имен, о котором Он сказал: «Я свет миру», потому что восток – это восходящий свет. Ведь согласно Писанию, именно Христос как восходящий свет, из которого все начало быть и без которого ничто не начало быть, что начало быть, является центром видимой и невидимой вселенной. Колоссянам 1:16-17. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он прежде всего, и все им стоит». И поэтому напомню, из этого и из других мест Писания следует, что всякое смешение учения Христа с философией иудаизма, ислама, буддизма и других религиозных философий, которые примиряют и уравнивают Христа с вождями мировых религий, являются религией антихриста и входят в состав сборища сатанинского. И я знаю, что определенной категории людей это режет слух, им это не нравится, но это факт. Под порогом же дверей храма, обращенных лицом к востоку, из-под которого вытекает живая вода в виде двух струй, Писание рассматривает наш язык или наши уста. В то время как исповедание веры сердца этими устами, Писание рассматривает как раз этим потоком, выполняющим функции восходящего света, выраженного в правосудии. И исповедание такого правосудия призвано восстановить нарушенные грехом взаимоотношения человека с Богом, выраженные в реализации спасения как от вечного осуждения, так и спасения от всякого рода и вида проклятия. Римлянам 10:9-10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Рассматривая же вопрос, какое предназначение выполняет вода, текущая из-под порога храма, мы пришли к выводу, что вода, текущая из-под порога храма в восточную сторону земли, в соленое море равнины, это соработа человека с правосудием Бога, выраженным в его святости. Из чего следует, что вода, которая вытекает из-под порога храма, в предмете наших исповеданий призвано в первую очередь удовлетворять требования божественной святости. В силу чего соленое море равнины в этом иносказательном видении, куда направляется этот поток, представляет возмущенную святость Бога, выраженную в его нарушенном человеком законодательстве. Когда во взаимоотношениях с Богом человек пытается выполнять роль Бога, выдавая себя тем самым за Бога. Согласно данному видению, чтобы наши исповедания соответствовали установленным Богом стандартам, необходимо, чтобы этот поток в предмете наших исповеданий мог течь из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, что в нашем естестве указывает на некий союз правого бока храма с южной стороной жертвенника. И такой союз выражается в сотрудничестве ума Христова, обитающего и стоящего во главе нашего духа, с нашим разумом, поставленным во главе нашего душевного и физического естества. Притча 8:12. «Я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Вообще, юг в Писании всегда связан с разумом человека. Во-вторых, предназначение воды, вытекающей из-под порога дверей храма, как результат проявления Святого Духа в нас, это взращивание этим потоком всяких плодовых деревьев, которые доставляют пищу, листья на этих деревьях никогда не увядают, и плоды на них никогда не истощаются. Иезекииле 47:12. «У потока по берегам его с той и с другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья – на врачевание». Так как все явления и события, которые происходили в этом видении, являлись эталоном и предназначением, какими хочет видеть нас Бог во Христе Иисусе, чтобы иметь с нами партнерские отношения, мы решили рассмотреть, во-первых, что Писание подразумевает под берегами, в границах которых течет поток наших исповеданий. Во-вторых, какую роль играют всякие дерева, растущие по берегам этого потока, во взаимоотношениях человека с Богом. В-третьих, какую роль играют листья всяких деревьев во взаимоотношениях человека с Богом. И в-четвертых, что это за плоды и для кого они служат основной пищей или кому они предназначаются. Итак, два берега, в границах которых призван течь поток наших исповеданий, по берегам которых предназначены расти всякие плодовые деревья, это соработа нашего разума с нашим духом, как уже мы ранее упоминали, или с умом Христовым, который находится в нашем духе. Дело в том, что если в наших исповеданиях, выраженных в наших взаимоотношениях с Богом, не будет соблюден вот этот порядок сотрудничества между двумя берегами, поток наших исповеданий может трансформироваться в реку, пущенную драконом из своей пасти. Любое нарушение в отношениях этих двух владычественных инстанций человека – это сваливание в одну из крайностей, которое повлечет за собой самые разрушительные пагубные действия, когда человек начинает трактовать Слово Божие своим только умом. То есть, когда только нету связи одного берега с другим. А посему следует хорошо усвоить, что берег нашего разума в отрыве от берега ума Христова, помещенного в нашем духе, никакого пророчества в Писании разрешить сам собою не может. 2 Петра 1:20. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. В силу данного определения любое откровение Духа, не соответствующее написанному Слову, я имею в виду любое откровение, исходящее из нашего Духа, не соответствующее написанному Слову, не может исходить от Святого Духа, потому что Святой Дух будет проявлять себя в нашем Духе исключительно в границах написанного Слова. По этому поводу мы находим очень много предупреждений как от самого Христа, так и от апостолов. 1 Иоанна 4:1. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Речь идет испытывать человека, дух человека, когда он говорит, соответствует ли то, что он толкует и говорит, священному Писанию. Изучая вопрос второй, что же Писание рассматривает во взаимоотношениях человека с Богом под всякими деревьями, мы пришли к выводу, что всякие деревья, взросшенные потоком наших исповеданий, это наша соработа со всякими истинами, обладающими определенным назначением и индивидуальной направленностью. Таким образом, всякие деревья – это результаты, произведенные от познания человеком всяких божественных истин, означенных в Писании в формате рема, то есть сказанного, распечатанного слова. Так как вытекающий поток в предмете наших исповеданий – это соработа человека со словом Бога или же с распечатанным словом, которое распечатывает Святой Дух, которое человек растворил своею верою и затем исповедал своими устами. А всякое слово веры, как нам известно, всегда однозначно, равноценно и равносильно Слову Божьему, исходящему из уст Божиих, в формате рема, для которого нет ничего невозможного. Так что мы с вами как раз можем быть и призваны являться носителями вот такого потенциала. Из чего мы заключили, что этот поток в предмете веры сердца, исповеданный нашими устами, является тем форматом Слова Божьего, которое исходит из уст Божьих в формате рема, которое осуществляет другое Слово Божие в формате логос, то есть мысли Бога, замыслы Бога, скрытый потенциал Бога. Поэтому Слово Божие в формате логос, как скрытый и положенный на наш счет потенциал Бога, определяется в Писании для нас надеждой будущего, призванной Богом служить для нас нашим упованием. Именно вот это будущее, то, чего мы не можем понять нашим разумом, но Бог влагает в наш дух, надежда будущего, то, что еще не сбылось, но сбудется. В то время как Слово Божие в формате рема – это вскрытый, понятный потенциал Бога, который определяется верой Божией, призванной осуществлять надежду, или же ожидаемое. Это одно и то же. Евреям 11.1. Вера же есть осуществление ожидаемого, то есть осуществление надежды и уверенность в невидимом. Таким образом, все деревья в предмете определенных истин, которые призван взрастить поток, вытекающий из-под порога нашего храма, то есть это наше исповедание, мы с вами разделили на четыре категории эти истины. Во-первых, существуют дисциплины или истины в формате того, кто является Творцом всего видимого и невидимого, или же кем является Бог по своей природе. Во-вторых, существуют дисциплины или истины в формате того, кем является человек как творение Бога и для какой цели он сотворен. В-третьих, существуют дисциплины или истины в формате обетований Божьих в предмете нашего предназначения, нашей судьбы или нашего наследия во Христе Иисусе. И в-четвертых, существуют истины в формате заповедей и уставов, благодаря которым мы призваны соработать с Богом в наследовании данных обетований. И соработа с этими истинами поставлена во главу правильных взаимоотношений между Богом и человеком. И любая истина, чтобы стать в наших взаимоотношениях с Богом деревом с неувядающими листьями и не истощающимися плодами, посылается в почву нашего сердца только в виде семени слова. И требуется определенное время, выраженное в четырех сезонах, для взращивания этого семени. Изучая вопрос третий, какую роль играют листья деревьев во взаимоотношениях человека с Богом, мы пришли к выводу, что неувядающие листья – это определенный потенциал с определенным назначением и индивидуальностью, соответствующий роду всяких деревьев в предмете всякой истины, призванный, во-первых, участвовать в освобождении человека от греха, производящего всякую болезнь, так как нарушение каждой определенной истины ставит нас в зависимость от определенного вида греха и как возмездие производит определенного вида болезнь. А следовательно, рабство и болезнь происходят от одного корня и сами по себе являются возмездием нарушенной истины. Вот это соленое море равнины – это возмущенная святость Бога, нарушенная человеком истины. Когда две струи туда попадают, то вода оздоравливается, она уже не несет вот этой беды, вот этого Божьего гнева. Иоанна 8, 31-32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Только познанная истина делает человека свободным. И, во-вторых, потенциал, заключенный в неувядающих листьях дерева, призван играть определенную роль в завязи, развитии и созревании определенного плода соответствующего роду определенного дерева, на котором он произрастает. Итак, вопрос четвертый. Что это за плоды? И для кого они служат основной пищей? Кому они предназначаются? Мы знаем, что уже плоды всяких деревьев – это раскрытие потенциала всякой истины, которая соответствует роду определенного дерева или роду определенной истины, обетования. А посему, чтобы быть деревом, которое могло бы плодоносить 12 раз в году, необходимо обладать определенной духовной зрелостью, выраженной в способности разуметь знамения времен, по которым мы призваны определять, какие аспекты творить в молитве, когда или как творить их, то есть когда молиться можно об этом и каким образом молиться. И чтобы дать определение плодам во взаимоотношениях человека с Богом, нам необходимо будет ответить на такие вопросы. Что Писание подразумевает под каждым новым месяцем, в котором созревает новый плод? Во-вторых, какими свойствами наделены плоды деревьев, растущих по берегам потока, вытекающего из-под порога храма? В-третьих, какое назначение эти плоды призваны исполнять в наших взаимоотношениях с Богом? И в-четвертых, какую цену необходимо заплатить, чтобы плоды на деревьях, растущие в нашем духе, никогда не истощались? Итак, вопрос первый. Что Писание подразумевает под каждым новым месяцем, в котором созревает новый плод? Или же каким образом мы можем через познание всякой истины обладать способностью раскрытия потенциала всякой благодати каждый новый месяц или же 12 раз в году? Фраза «новый месяц» является ключевой и имеет образное значение, связанное с праздником Новомесячия, который празднуется точно так же, как суббота, под которой подразумевается как новозаветная церковь Иисуса Христа, так и новый человек во Христе Иисусе. То есть Бог рассматривает церковь свою месяцем или же луною. То есть луна отличается от месяца, потому что это полная. То есть полный месяц называется луною. Песни песней 6.10. Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Одно из определений прекраснейшей из женщин, под которой подразумевается невеста Агнца, имеется в виду луна, то есть месяц. Но так как под всяким деревом, растущим по берегам потока, имеется в виду истина, познанная человеком, из этого следует, что истинный человек, познавший истину, становится единым, органически единым в очах Бога. Как написано, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое и одно плоть. Ведь на языке Писания фраза «познать истину» означает «прилепиться к истине», равно как и «прилепиться к истине» означает «познать истину». А посему фраза «прилепляться к истине» на иврите обуславливает и сочетает в себе, в первую очередь, природу уникальных в своем роде взаимоотношений между человеком и Богом. И затем только уже как эталон и как законодательство эта норма переносится на взаимоотношения между брачными партнерами. И состоит глагол «прилепляться» к истине, к Богу, из 12 различных оттенков, связанных друг с другом и дополняющих друг друга. Первое – это искать благорасположение. Далее – располагать к себе, изучать желание, наблюдать за движением сердца и ума, ожидать с трепетом, быть готовым выполнять волю, усердно преследовать, достигать в погоне, не уклоняться от цели, придерживаться взятых на себя обязательств, пребывать в постоянном общении, твердо хранить верность и чистоту отношений. Вот эти вот оттенки и заложены в слово «познать» или «прилепиться» к истине. Поэтому, согласно Писанию, именно эти условия и положены были в правовые основания для контракта или для выстраивания отношений между человеком и Богом, чтобы дать Богу юридическую платформу или правовую возможность сокрыть и поместить нас во Христе, а Христу, в свою очередь, вселиться в нас. Второзаконие 4.4. «А вы, прилепившиеся Господу Богу вашему, живы все до ныне». И как мы уже упоминали, символически в видимом физическом измерении существует только одно персонифицированное дерево, у которого 12 раз в году созревает новый плод. Это овуляция у женщины, достигшей зрелого возраста, выраженная в ежемесячном созревании яйцеклетки, готовой к принятию семени или к оплодотворению этим семенем. Из этого следует, что каждый отдельный святой человек, имеющий органическое причастие к невесте Агнца, обладает в самом себе достоинством нового месяца, то есть способностью иметь такую в духовном смысле яйцеклетку, которая созрела, новая яйцеклетка, и которая готова принять семя, то есть готовая к оплодотворению. Это выражается в способности призывать Бога или же быть готовым к принятию семени услышанного слова. Практический смысл, заключенный во фразе «призывать Бога и принимать Слово Божие», идентичен, потому что только посредством способности призывать Бога, выраженной в жажде и ожидании слышания, с последующей готовностью выполнять услышанное, мы можем принимать Слово Божие или быть оплодотворяемым семенем этого Слова. Жажда слышания и готовность выполнять услышанное – это символически как раз и является выражением созревшей яйцеклетки, готовой к оплодотворению семенем. Именно поэтому, как в Старом, так и в Новом Завете, пить воду жизни приглашается только категория жаждущих. Практически, с одной стороны, именно жажда слышания Слова Божия и готовность выполнять услышанное дает Богу возможность доверять нам или вверять нам семя Своего Слова, в котором сокрыта программа Его природы, Его Царства. А с другой, жажда слышания Слова Божия и готовность выполнять услышанное является той единственной возможностью и тем единственным правом, которое человек дает Богу на вмешательство в свою жизнь, а также в сферы, за которые он несет ответственность пред Богом. Я знаю, что на эту истину брошена мерзкая тень дьявола, который говорит: разве мы можем давать Богу право? Давайте прочтем Откровение 3:20. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Вот когда Юра поет, что Бог не может отворить дверь, и ангелы тоже не могут отворить, они только стоят и ждут, когда человек откроет дверь. И мы это слушаем и не возмущаемся, что действительно человек дает Богу право войти. Если он не даст Богу право войти, Бог и не войдет. Он так и останется с грустью стоять у твоей двери. Он же не разбойник, чтобы пинком открыть дверь и ворваться туда, как повелитель, как вы это полагаете. Как это мы можем давать право? Но мы ведь так сотворены. Это когда имеется в виду, мы даем право, то практически это Он установил, это Он владыка этого права. Это Он захотел, чтобы мы были не роботами, а суверенными личностями. Ведь если бы человек не обладал таким правом, и ангелы не обладали таким правом, не было бы в небесах падения Херувима, не было бы хаоса в мире, не было бы хаоса в церкви, все текло бы прекрасно. Ну вот как машина, запрограммировали ее и все. Но человек, несмотря на то, что он имеет программу, судьбу, он ее может постоянно изменять. Он может что-то принимать, и притом принимать в разных процентах. То есть это же чудо. Человек дает Богу возможность. Я стучу. Он не дьявол. Он не разбойник. У него нет специальных отмычек воровских, которые откроют вашу дверь тайком и войдут, чтобы помочь вам. Он не сделает так. У него есть путь суверенный. Ты должен согласиться на его условиях, открыть ему дверь. Поэтому иногда мне говорят: из Нового Завета, вот вам из Нового Завета, «Се стою у двери и стучу. Если кто откроет дверь, к тому войду и буду вечерять с ним, и он со мною». Далее нам также достаточно хорошо известно, что в Писании число 12 символически указывает на Божий вселенский порядок, царящий и созидающий атмосферу Царства Небесного. Именно этот порядок как раз и призван устанавливать и выстраивать нормы правильных отношений со всеми теми, с кем в той или иной мере нам приходится соприкасаться. Во-первых, в правильном отношении к Богу. Во-вторых, в правильном отношении к самому себе. В-третьих, в правильном отношении к церкви. В-четвертых, в правильном отношении к родителям, к отцу и матери. В-пятых, в правильном отношении к брачному партнеру и детям, к семье. В-шестых, в правильном отношении к ближнему. В-седьмых, в правильном отношении ко всем святым. В-восьмых, в правильном отношении ко всякой власти. В-девятых, в правильном отношении к дьяволу и ко всем нечестивым. В-десятых, в правильном отношении к миру. В-одиннадцатых, в правильном отношении ко всякой душевной твари. И в-двенадцатых, в правильном отношении к земле. Вот в этих 12 пунктах выражены взаимоотношения то, с кем человек призван соприкасаться. Как с этими вещами соприкасаться? На каких уровнях? В порядке царства во времени такие правильные отношения, в свою очередь, еще подчинены и регламентируются такими правилами. Во-первых, строгой и неуклонной субординации. Во-вторых, в знании и исполнении своей роли. В-третьих, в предпочтении главного второстепенному. И в-четвертых, в отведении каждой вещи своего места и своего времени. В силу этого дерева, приносящее каждый месяц новые плоды, уже только по этому определению обладает в самом себе порядком Царства Небесного, который является его правдой, его силой, его славой, его красотой и его устройством. А посему и новый плод каждого нового месяца будет выражать силу определенной правды, силу определенной славы, силу определенной красоты и силу определенного устройства. Таким образом, порядок, дающий возможность дереву приносить новый плод в каждом новом месяце, это генетическое программное устройство божественного порядка, носителем которого мы являемся по благодати Божией. А посему, чтобы отвечать требованиям нового месяца и приносить новый плод, необходимо быть помещенным во Христа. 2 Коринфянам 5:17. «Ибо кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». То есть, когда Бог помещает человека во Христа, то Он помещает туда не старого человека, а нового. То есть старый человек умирает на кресте, а когда Христос воскресает, то уже новый человек. И помещенный во Христа, там уже существует не старый человек, который умер на кресте, а новый, который воскрес с ним. Далее, во-вторых, чтобы отвечать требованиям нового месяца и приносить новый плод, необходимо отвергнуть от себя все грехи и сотворить себе новое сердце и новый дух. Иезекииль 18:31. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев?» Здесь имеется в виду, что если человек этого не сделает, он умрет. Он будет разделен с Богом навечно. Его имя будет изглажено из книги вечной жизни. И поэтому здесь есть места Писания, которые говорят, что это Бог делает, а есть места, где человек. Это говорит о том, что мы не можем сотворить себе новое сердце или же новый дух без соработы с Богом. Иезекииля 36:26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Учитывая эти два места, где в одном говорится «вы сотворите себе», а в другом «я сделаю», но слово «сотворите» говорит о том, что «соработать». Слово «не творите», а «сотворите». То есть с кем-то это вы должны делать, то есть со Святым Духом, через познание Слова Божия. В-третьих, чтобы отвечать требованиям нового месяца и приносить новый плод, необходимо заключить с Богом Новый Завет. Евреям 8:13. Я привожу по одному месту для экономии времени. «Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Говоря «новые», показал ветхость первого, а ветшающие и стареющие близко к уничтожению». Мы с вами знаем, что такое новый завет и как мы его заключали. Мы заключали новый завет при крещении водою, когда мы сознательно и трезво давали Богу обещание служить Ему доброй совестью, исполнять все Его заповеди. В-четвертых, чтобы отвечать требованиям нового месяца и приносить новый плод, необходимо быть исполненным Святого Духа. Левитам 23:16. «До первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Мы знаем, что именно 50-й день являлся прообразом исполнение Святым Духом, потому что именно в этот праздник, в этот день Дух Святой сошел на апостолов, на Церковь Христову, и до сих пор пребывает, и до сих пор эта Пятидесятница имеет продолжение вот уже 2000-летия. В-пятых, чтобы отвечать требованиям нового месяца и приносить новый плод, необходимо пить новое вино из новой чаши. 1 Коринфянам 11, 25. «Также и чашу после вечерии сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Здесь говорится совершенно о иной радости, потому что это радость, когда вы пьете из источников спасения. Вода обладает силой, но вино обладает гораздо большей силой. А вода не обладает человеком, когда он ее употребляет. Человек еще остается достаточно активным. Он утоляет свою жажду водою, но эта вода может им управлять постольку поскольку. Но когда человек выпивает вина, он не может собой управлять. Вино начинает им управлять. Так вот, когда мы принимаем Святой Дух уже не как воду, а как вино, мы ставим себя в такую зависимость, что мы уже не способны управлять. Мы будем разбирать дальше. Это такой поток, где вы уже не способны что-то делать. Он вас несет. Вы уже не можете управлять ничем, что-то подстраивать или так далее. Вы полностью отданы во власть Святого Духа. Но это начинается все вначале по щиколотку, потом по колено, потом только по пояс, и потом уже этот быстрый, сильный поток увлекает, вот как вино охватывает человека, управляет им. Речь идет о новом вине. В-шестых, чтобы отвечать требованиям нового месяца и приносить новый плод, необходимо построить новый дом и обновить его. Второзаконие 25. «Надзиратели же пусть объявят народу, говоря, кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его». Вот что такое построить новый дом? То есть мы призваны с вами созидать себя в храм Божий. Некоторые думают, вот мы приняли Святой Дух, и вот уже все, все готово. А созидание, то есть... Да, мы приняли Святой Дух в наш дух, а теперь нам надо созидать самих себя в Божье строение, какими хочет видеть нас Бог. Вот в этом видении представлен храм, во что мы должны себя созидать. Это и есть тот новый дом, и прежде чем рваться в схватку с бесами, потому что сегодня какая-то мания у верующих, они все стараются рваться в схватку с бесами и с такими бесами, с которыми они не призваны иногда, они называют уже бесами буквально все. Они свои желания называют бесами и так далее. Обыкновенное желание, обыкновенная похоть и страсть, которая живет в каждом человеке, он с ней рождается, они называют духом блуда и начинают его изгонять, как беса блуда. Но невозможно изгнать эти вещи. Они будут всегда с вами, никуда вы от них не денетесь. Надо уметь их умерщвлять. Или упразднять. А слово упразднять или умерщвлять в данном случае не означает убить наше тело, потому что это наше тело греховное или же тленное. Имеется в виду, дабы упразднено было тело греховное, это как снять с должности. Снять вот этого министра, который управляет транспортом или который управляет там еще чем-то, снять его с должности и поставить другого. Он живет, он есть, но он не имеет власти. Да, эти страсти у нас есть, да, эти желания у нас есть, но они потеряли власть, потому что другой теперь стоит у власти. Вот это имеется в виду. Умертвите земные члены ваши, блуд, страсть, нечистоту, злую похоть и нелепое идолослужение. Но это же не бесы. Поэтому прежде чем идти на сражение, здесь написано, ты должен обновить этот дом, который построил. Ты должен зайти туда и жить в этом новом доме вместе со Святым Духом. Тело наше – это храм Святого Духа, и мы вместе с Ним должны жить. То есть мы должны измениться, мы должны стать новым человеком. Это не становится по мановению волшебной палочки раз за один момент. Нет, это выстраивание, где вы побеждаете себя, где вы боретесь с собой, где вы дисциплинируете себя, где вы вырабатываете новые привычки. В-седьмых, чтобы отвечать требованиям нового месяца и приносить новый плод, необходимо считаться совестью немощного. Второзаконие 22:8. «Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него». Вот представьте себе, что вы вот новый дом, но вы не сделали перила, то есть вы служите преткновением. И человек притыкается о вас и падает. И Бог говорит, я взыщу с тебя кровь. Не будьте, не давайте повода этого. Павел говорит, ради немощного. Неужели ты вот погубишь немощного брата только ради того, ради своего, что я прав? Причем здесь ты прав? Ведь речь идет о взаимоотношениях. Нам важно сохранить, а не доказать свою правду. Мы пытаемся доказать правду. Нет, я... Да при чем ты прав? Взаимоотношения выше, чем твоя правота. Оставь со своей правотой, снизойди к нему. Сделай эти перила. То есть люди, которые не имеют снисхождения к своему брату, к своему ближнему, они не имеют перил у своих дом. И поэтому люди, которые будут приходить к вам на кровлю, то есть когда будут сближаться с вами, дружить, они будут падать, потому что перил нет. Наша способность снисходить друг к другу, прощать, воспринимать друг друга является перилами нашего нового дома. Поэтому, чтобы отвечать требованиям нового месяца, необходимо иметь эти перила. Восьмых, чтобы отвечать требованиям нового месяца и приносить новый плод, необходимо исполнять повеление о жребии. Исфирь 9.29. Написала также царица Исфирь, дочь Абихаила, и Мардохей, иудеянин, со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. Пурим – это жребий или судьба. Судьба от Господа. То есть мы призваны понять и поместить в своем разуме, что мы являемся носителями рока, унаследованного от суетной греховной жизни отцов, куда заключены болезни, проклятия, разрушения, преждевременная смерть и так далее. И мы имеем новую судьбу, Пурим, новый праздник. Он был назначен, потому что было одно для евреев – уничтожить их в этот день, повесить Мардохея. Однако в этот день повесили там Амана и уничтожили всех врагов евреев. А они спаслись, они приняли новую судьбу. Я не обязана болеть и умирать от болезни. Я не обязана находиться в разрушении. Я не обязана находиться в зависимости от наркотика, от алкоголя, от разврата. Я не обязан. У меня есть новая судьба. Жребий брошен. Христос взял на себя наш грех и восстал для того, чтобы нас оправдать. Это и есть, чтобы люди знали свою судьбу, и чтобы не говорили, никуда не денешься, судьба. Да, но новая судьба. Мы должны отречься от одной и принять другую, счастливую, и жить под защитой Бога, жить в покое, жить без страха. В девятых, чтобы отвечать требованиям нового месяца и приносить новый плод, необходимо слушать и принимать Слово Божие с позиции новых ворот. Иеремия 36:10. «И прочитал Варух, написанные в свитке слова Иеремии, в доме Господнем, в комнате Гемарии, сына Сафанова, писца, на верхнем дворе у входа в новые ворота дома Господня, вслух всего народа». И еще одно место, Иеремия 26:10. «Когда услышали об этом князя иудейские, то пришли из дома царя к дому Господню и сели у входа в новые ворота дома Господня, чтобы послушать Слово Божие». То есть новые ворота. То есть мы должны понимать, что новые ворота говорят о Христе. То есть мы должны понимать, что любое учение, как мы уже с вами говорили, которое с какими-то старыми человеческими или со старым человеком, ведь Магомед умер и не воскрес, и никогда не воскреснет. И он не создавал все видимое и невидимое. И он не является Творцом. Это старое такое. Нельзя с позиции этих ворот говорить и сравнивать эти новые ворота с теми воротами. Христос говорит, я есть им путь, истина и жизнь. Он сказал также, что он дверь для своих овец. Поэтому нужно слушать Слово Божие через Христа. Нужно обращаться к Богу только через Христа. Вот знаете, я не против... Вот когда люди говорят, Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог и наш. И потом начинают свою молитву. Видите, что за молитва? Я знаю, что Бог Авраама, Исаака, Иакова. Но Христос сказал, все, что вы попросите у Отца во имя Мое, даст вам не во имя Авраама, Исаака, Иакова, а во имя Мое. Да и благословение Авраама, Исаака, Иакова мы можем получить только через Христа Иисуса. Поэтому мы должны обращаться к Нему не просто как к Богу, а как к Отцу. Есть разница между Богом и между Отцом. Богом, Отцом. Отец – это родное, родственное, близкое. Бог – это судья, владыка, творец. Но он одновременно и отец. Ну, если ваш отец – президент или ваш отец – царь, то вы что, будете приходить к своему отцу и говорить ему: «Президент, господин президент». Вы ж не будете обращаться к нему так. Он ваш родной отец. Вы побежите к нему и скажете: «Папа». И если вы начнете его называть просто, обращаться к нему президентом, вы его оскорбите. Он скажет: «Доченька, я для всех президент, но для тебя-то я папа. Что ты делаешь? Ты же удаляешь себя». Это для бесов, это для людей, которые говорят: «О, Бог». Мы должны к нему обращаться: «Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к тебе». И потом говорить, что вы хотите, рассказать ему, поделиться с ним. То есть, почему люди не могут? Вот поэтому вот эти высокопарные слова: Бог Авраама, Исаака, Иакова. Да, у него есть эти имена, но нужно понимать, где и когда их сочетать, как взять эти благословения. Поэтому очень важно говорить с позиции этих новых ворот, слушать слово с позиции этих новых ворот, а иначе мы не поймем Господа. В-десятых, чтобы отвечать требованиям нового месяца и приносить новый плод, необходимо новое вино вливать в новые мехи. Марка 2:22. «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Что является новым у нас? Наше тело остается тем же. Оно никогда не будет новым, пока мы не изменимся во мгновение ока и не получим новые тела. Мы еще их не получили. Это все в надежде сохраняется. Мы уповаем на это и ожидаем нашего нового тела. Душа тоже остается той же. И мы упраздняем ее желание властью нового человека. Речь идет о нашем духе. То есть невозможно разумом понимать Слово Божие, не вливают. Это вот те еще могли что-то делать. Старое вино вливали в мехи ветхие, и вот разумом. Им не надо было ничего понимать. Возьми барана, зарежь его, ноги омой, это сделай, вот и все. Мало, они понимали, что они делали. Они понимали, что вот это надо соблюдать, это почему-то важно для Бога. Но что оно обозначает в духе? Не соображали. Разумом эти вещи невозможно соображать. И вдруг вы возьмите туда, влейте нового вина и скажите им об обрезании сердца и об обрезании ушей, что ни край, ни плоть надо обрезывать, а нужно обрезать уши. Они подумают, что правда уши надо обрезать. Скажи: «Господу сердце надо отдать». Он скажет: «Ты что, с ума сошел?» У нас пришел один человек в церковь, а другой бестолковый, а тот первый раз пришел, вот первый раз в церковь, он не знает терминологии никакой, я уже говорил об этом. А он к нему подходит и говорит: «Вы не хотите отдать сердце Господу?» Он говорит: «Нет». А потом мне говорит: «Вот негодяй, говорит, столько ходит, говорит, в церковь, до сих пор не отдал». А я первый раз пришел, он говорит: «Уже мне это, не хочешь сердце Господу отдать?» Он решил, что в жертву не хочешь, вот, чтобы тебя принесли. И он сильно возмутился, что этот человек, он говорит: «А сколько ты уже в церкви?» Он говорит: «Да я всю жизнь». Представляешь, говорит, всю жизнь в церкви, до сих пор сердце не отдал. А я, говорит, первый раз пришел, он уже у меня требует, чтобы я сердце отдал. Поэтому невозможно новое вино вливать в старые мехи. Оно разорвет эти старые мехи, он вообще ничего не будет соображать. У нас в церкви в Батуми, где я был, один проповедник, постоянно, когда его ставили, он всегда говорил одно и то же и всегда заканчивал такими словами, никак не объясняя их. Говорил об одном, а вот эти слова говорил: «Ну, братья и сестры, надо масло заготавливать, потому что потом будет поздно». И вот этот человек вышел и говорит: «Слушай, баптисты правду говорят. Вот они сказали, говорит, через 2 недели масло исчезло, по талонам стало». Вот. А они, говорит, уже знали за 2 недели вперед. Они, говорит, сообщили: «Свои масло заготавливайте». То есть о чем это говорит? Старые мехи, они не поймут, о чем. Да, мы понимали, о чем речь идет. Это новое вино следует вливать. Нельзя, нужно духом понимать как-то, вот, вливать туда. В 11-х, чтобы отвечать требованиям нового месяца и приносить новый плод, необходимо распахивать в себе самом новые нивы, распахивать пашни своего духа, новые пашни. Иеремия 4:3, ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима, распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. То есть новые нивы – это там, где нету терна. Писание поясняет, что терна – это забота века и богатство. Когда человек начинает зависеть от денег, когда именно из-за денег он начинает предавать истину, предавать друзей, когда из-за денег у него появляется зависть, что он не может иметь столько денег, сколько имеет ближний, он не может позволить себе, что может позволить тот, и тогда он под благовидным предлогом начинает грязью поливать тех людей, которым завидует. Но распахать новые нивы в себе – это приготовить свое сердце или приготовить пашню, почву своего сердца для семени Слова Божьего, и чтобы там не было терни, чтобы не было вот этих забот. Потому что иначе молитва наша, которая будет, она будет ни к чему. Я хочу соотнести вот это «распашите себе новые нивы». Это практически молитвенное состояние, когда человек входит и отрешается от земного. Я вчера просмотрел одну интересную передачу «Тайны мира», и там есть такой цикл, сейчас идет «Тайна молитвы». То есть, оказывается, ученые стали исследовать, что такое молитва. И они говорят, мы стоим на пороге величайшего открытия, которое должно потрясти мир. И вот оно в чем выражается. Значит, они уже проверили около 200 человек. И там, значит, показывают, как они это делают. Человек садится в кресло, ему, значит, электроды сюда. Все это контролирует его мозг, что происходит в его мозгу, а он закрывает глаза и погружается в молитву. Людей брали разных конфессий, тех, которые умеют погружаться в глубокую молитву, которые будут сидеть вот так часа два, закрывши глаза, и в уме будут погружаться и разговаривать с Богом. И они поясняют, что глубокой молитвой называется та молитва, когда вы отрешаетесь от земного, когда ценности земные пропадают, они для вас ничто, и вы сосредотачиваетесь, и вы готовы слушать, что скажет вам Бог. И вот что они зарегистрировали, более 200 человек уже проверено. Мозг человека имеет три фазы. То есть это когда человек бодрствует, у него определенное, то есть там показано токи и сколько герц вырабатывается, идет. И есть быстрый сон, и есть медленный сон, когда человек спит. И там тоже разные фазы. И самое низкое – это когда человек спит, как бы мозг все равно не отключается, остается 3 герца. Но когда человек погружается в молитву, четвертое измерение происходит. Мозг отключается при глубокой молитве. Человек в сознании, но мозг полностью замирает, отключен. Информация идет помимо мозга в человека. И для них, для ученых это что-то неведомое, они только сейчас к этому подходят. И говорит, такое состояние мозга бывает только у детей от месяца до 4. Они еще не связаны с этим миром, с ценностями. Вот у детей такое, практически молящийся становится ребенком. Ценности этого мира, понятия этого мира отсутствуют при глубокой молитве. Человек настолько уходит в молитву. Поэтому я попрошу во время молитвы, когда вы молитесь утром, прекратите делать какую-то очередность, кто-то выходит, что-то говорит, никто ничего не говорит. Тихо заходите, ходите, погружаетесь в молитву, молитесь, устали, пойдите, попейте или просто уйдите, пусть приходят другие, но не надо ничего говорить. Дайте возможность людям погрузиться в молитву. А сидеть, молиться прекрасно, только надо покачиваться. Нужно движение, тогда вы сможете легче себя чувствовать, кровообращение. Все молитвенники никогда не замирали в одной позе. Нужно либо ходить, либо сидеть и покачиваться, как это делают все евреи. Они настолько привыкли, они могут часами молиться. Я видел, как они это делают, но они все вот так вот, если даже стоят, они покачиваются. Вот. Ну, а я видел, значит, в некоторых протестантских церквах, когда стоят там 2-3 минуты, тогда они так начинают делать. Вот. Ну, лучше давайте двигайтесь или покачивайтесь как-то. Но соль не в этом, соль в том, что такое молитва. То есть они сегодня приходят, что молитва открывает. И в это время, когда мозг отключается, что происходит в теле? Всякие страхи не дают возможности саморегуляции, тело излечивать само себя. В момент, когда человек погружается в такую молитву и отключается, тело немедленно приступает к реализации самолечения, потому что ему больше ничего не препятствует, иммунная система начинает обновляться, работать сильнее, клетки начинают обновляться, и болезнь начинает быстро ослабевать. И они показали, что когда люди вот так вот молятся, некоторые из них исцелились и излечились со временем от последней формы рака. И сегодня, говорит, уже наука и медицина признает, что именно, да, это четвертое измерение, которое человек достигает в активной глубокой молитве. Но не все верующие, говорит, способны на это. Они искали таких людей, вот нашли какого-то протоиерея. Я, правда, смотрел на него, слушал его речь. Мне понравилась его речь, очень удивительный человек. Я видел его сосредоточенное, спокойное, умиротворенное лицо в кресле его всего. Это. И он потом говорит, конечно, сложно, когда ты весь в электродах, как-то. Но я, говорит, пытался, как я это делаю вообще. Для меня, говорит, это удовольствие, когда я отрешаюсь от всего и просто соединяюсь с Богом, и просто славлю Его, или просто нахожусь в Его присутствии. То есть, как сказала, как говорит Писание, во всяком народе, боящийся Его, поступающий по правде, приятен Ему. Ну и в 12-х, чтобы отвечать требованиям нового месяца и приносить новый плод, необходимо быть независимым от денег. Откровение 2:14-17. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и прелюбодействовать». Обратите внимание, Валаам это сделал из скорости, из того, что деньги им владели. Валак ему пообещал большие деньги. И поэтому он понимал, что он не может их просто так проклясть. Тогда ради того, чтобы получить деньги, он научил, что сделать, чтобы они согрешили, и Бог от них отступил. Вели их в заблуждение, приглашайте их к жертвам вашим, дайте им красивых женщин, и когда они согрешат, тогда Бог от них отступит, и тогда их голыми руками возьмете. Вот как научил их Валак ради денег. Здесь говорится, так и у тебя есть держащее учение николаитов, которые я ненавижу. То есть, вот это николаиты, это была такая либеральная христианская теология, учение, что, ну, не надо чересчур, мы же в мире живем, поэтому мы должны как-то от мира пользоваться. То есть, это сочетание некого человеческого с божественным. И здесь говорится, которые я ненавижу, покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. То есть человек получает новое имя, когда он независим от денег, вот когда он побеждает учение николаитов или учение Валаама, когда он независим от денег. Как только человек выступает против десятин, точно знаете, этот человек говорит под действием маммоны. Он зависим от денег. Он скрывает свою маску, что якобы он истину защищает. На самом деле этот человек зависит от денег, и поэтому он не может уже приносить плод нового месяца. Но теперь мы будем молиться. И кого коснулся Святой Дух каким-либо образом, и вы заметили в себе какую-то часть, что ваше естество каким-то образом противилось, или же вы были связаны чем-то, у вас есть возможность бросить вызов, прийти к Господу. Он поможет вам создать новое сердце, новую базу, распахать новые нивы, избавить вас от наркотика, от алкоголя, от разврата, от разрушения, от боли, от зависти, от горя, и наполнить вас миром, наполнить вас радостью, дать вам правое сердце. Склоним колено, будем молиться, мы ждем вас.
Сила в крови, крови Христа, сердце.
Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он не против вас, Он за вас. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Руки простерты к Богу, ладонями вверх. Готовность принять от Бога, что Он желает дать вам. Бог любит простертые руки. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей раной, с моим позором, с моими болями, с моими страхами, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, сними с меня мой позор. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, и весь народ да скажет аминь. Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человека, не ближнего, сидящего рядом. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, испытывая не себя, а ближнего, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больные немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, я добавляю толкование о не сидящего рядом, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Сколько бы разум человека не пытался постигнуть это великое таинство, это напрасно. Каким-то незримым образом, когда мы будем прикасаться и вкушать опреснок, и пить это вино, мы практически будем вкушать самого Христа. Он будет вливаться в нас со своим исцелением, Он будет вливаться со своей свободой, потому что в своей смерти Он поменялся с нами судьбами, подарив нам свою чистую, беспорочную жизнь и забрав нашу порочную и грешную. Когда мы принимаем это на Божьих условиях и просто в смирении, как дети, которые вот совершенно не рассуждают, а почему? Ребенок в 2 месяца, в 3, в 4, он не задает вопроса, а почему? Это потом они будут задавать, а почему это, а почему то? Они просто как ученики принимают, как есть. Говорят 2 × 2 = 4, они говорят, а почему 4, а не 5? Вот. То есть они просто принимают, да, 4, у них нет никаких вопросов, почему. Когда появляются вот эти вопросы нездоровые, то есть когда человек пытается через разум пропустить, ничего не получается. Поэтому мы будем с верою принимать, то есть просто принимать и будем радоваться. Вы покаялись, и вы должны верить, что Бог верен своему слову. Если вы исповедали грехи ваши, то Он, будучи верен и праведен, простил и очистил, оправдал вас. Вы можете принимать в свое новое естество, свой новый дух, это новое вино. Да, это обыкновенное вино, но когда мы помолимся, Бог трансформирует его, и оно будет нести свойства другого вина. Хотя во вкусе вы будете чувствовать все то же. Вы знаете, храм Соломона – это был обыкновенный храм из материальных физических веществ. Но присутствие Бога было там буквальное. Так и здесь. Это обыкновенное вино, но присутствие жизни Бога, находящейся в этом вине, когда мы помолимся о нем, будет буквальная жизнь Бога. Вы сегодня вновь и вновь не только жизнь Бога будете через семя услышанного слова принимать, и я вместе с вами, но мы будем принимать хлеб и вино, жизнь Бога, Его смерть. И, разумеется, там есть и воскресение. Написано, когда мы это делаем, мы смерть Господню возвещаем, потому что воскресение никогда не произойдет, если мы не примем эту смерть, в которой все грехи брошены за хребет, изглажены. Поэтому я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опресноке. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело. Мы благодарим Тебя за этот опреснок. И мы глубоко верим, что когда он пойдет по рядам народа Твоего, и когда мы будем его преломлять, мы будем вкушать Твое учение, Твою суть. Да принесет оно благословение, и да не падет никто из народа Твоего, и да не будет поражаемых в стане Твоем. Да будет он служить лучшим исцелением, да будут прокляты все болезни, все немощи, и всякое генетическое проклятие да устранится, потому что наследие Твое будет вкушать Твою жизнь, где оно будет обмениваться своей судьбою с Тобой. Благодарим Тебя за эту привилегию, за эту часть, за это таинство, и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, к которому подходит, встает. Сделайте так, как сделал я. Каждый отламывает себе кусочек. Это говорит о том, что вы согласны с тем, что вы своими грехами преломляли его тело, участвовали в казни на Голгофе. И не валите все на Синедрион, на евреев, на Пилата и на его воинов. Он умер, написано, за грехи наши, не потому, что евреи его предали. За мой грех. Поэтому каждый сам преломляет. Это символ этого. Второе преломление – это послушание. После воскресения Христос открывался ученикам обычно во время хлебопреломления. И когда преломлял хлеб, молился, они узнавали Его. То есть Бог смиренным дает благодать. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Писание называет это таинство праздником Господним. Для Бога это праздник, когда Он может спасать своих детей, вырывать их из рук дьявола. И Он не хотел, чтобы Его дети в этот момент грустили и плакали. Разве плачет пленник, которого освободили от казни, которого вырвали из рабства и возвратили в дом отца? Конечно, нет, он радуется. А если плачет, то это слезы радости. Поэтому священники народа израильского всякий раз учили народ, чтобы во время праздников люди радовались, а не плакали, не скорбели. А если плакали, то слезами радости. Во время пасхальной вечери Израиль пел песни, очень много песен, потому что это была целая ночь, и этот праздник праздновался всю ночь. Нужно было бодрствовать, это была ночь бдения. Есть пасхального агнца с опресноками и горькими травами. Все это сопровождалось песнопениями. Постепенно регламент в этих песен вступил Давид и научил, какие песни, и установил, что должно зачем петься. Одна из песен, которая пелась, это был 17-й псалом, это был 1-й псалом и другие песни, которые пелись. Хотя мы не знаем этих мелодий, и мы имеем в виду версию, то есть перевод, это версия, это не научная точка зрения, но тем не менее Дух Святой участвовал, чтобы эта версия была нам доступна, так как, несмотря на то, что даже если бы мы читали оригинал, все равно вот этой коробочкой мы бы ничего не поняли, если бы мы не остановили этот разум в молитве и не стали принимать в свой дух Писание, о том, что только Духом Святым можно понимать его. Итак, 17-й псалом. Давид написал его тогда, когда Бог избавил его от всех врагов его и от руки Саула. У него было очень много врагов. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Знаете, когда человек говорит такие слова, это от избытка сердца. Он настолько любит, что уже не может сдержать это в себе. И когда он выражает, ему становится как бы легче, он высвобождает себя. «Я тебя люблю». И ему становится легко. Вообще опасно скрывать такие чувства и не говорить о них. Потому что скрытая любовь опасна, ее нельзя скрывать. Такие вещи надо открывать, надо говорить, что вы любите. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Каждая семья пела эту песню, говорила эти слова, вникала, размышляла о них. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу завета, изливаемую в оставление многих грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, да будет она благословением для Твоих детей. Благодарю Тебя за эту привилегию, за эту часть, и поклоняюсь вместе с народом Твоим пред эту чашею, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно так же, как вы помогали, служили друг другу в принятии преснока, служите также и в принятии чаши. Чаша – это Христос одна на все века, на все эпохи, на весь мир. Прообраз Христа, прообраз Его тела. А это Его жизнь, которая находится в Его крови, которую мы принимаем. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Итак, Псалом 17. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Обратите внимание, когда мы исповедуем, кем для нас является Господь, только тогда Дух Святой получает право делать то, кем вы Его называете. Если вы называете Избавителем Его, тогда Он будет вас избавлять. Поэтому очень важно зачастую не столько говорить «Господи, избавь меня», сколько говорить «Господи, Ты Избавитель мой», «Господи, Ты убежище мое», «Господи, Ты сила моя», «Ты мудрость моя». Когда вы нуждаетесь в мудрости, говорите Богу, кто Он для вас. И тогда Дух Святой делается для вас мудростью, убежищем, защитою. Призову достопоклоняемого Господа. То есть призвать, буду ожидать, что Он скажет. Послушай, что Он скажет. Приготовлю себя, чтобы выполнить, что Он скажет. И когда Бог видит такую готовность, такую жажду, Он начинает говорить. Практически мы активизируем Бога к тому, чтобы Он открывал свои замыслы и чтобы Он реализовал их вместе с нами. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Псалом 1. Эта песня также пелась во время пасхальной вечери. «Блажен, то есть благословен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». То есть замыслы нечестивых, цели нечестивых не сбудутся. Господь уничтожит. Они сами будут покидать собрание праведников, они не смогут в них устоять. И разумеется, покидая их, они объявят вас нечестивыми, а себя праведными. Им же надо как-то оправдать, почему они вас покинули. Поэтому всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Если те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли, если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».